На самом деле очень здорово так принять эстафету Рава Левина, потому что тема очень созвучны. И как правильно сказал Рав Левин, что все отрицательные качества нам даются не просто так, не по какой-то ошибке, знаете, или в целях наказания или еще что-то такое, а именно для того, чтобы посредством работы над этими качествами мы могли исправиться. И исправить весь мир вместе с собой. И сегодня мы как раз поговорим, тоже будет очень много созвучного, поэтому те слушатели, которые прослушали и урок Рава Левина, и дальше мой урок, то, возможно, уже будет сформирована какая-то более четкая картина, которая позволит углубиться в этой работе духовной, да, это как будто бы взять еще один шаг вперед и понять, почему именно такие качества есть у меня, как я могу понять, какие во мне качества, да, и так далее, и тому подобное. Начнем. Конечно же, несколько слов о нашей недельной главе невозможно не отметить. И кто помнит, кто читает, кто следит, в этой главе Ваера у нас есть один персонаж, очень интересный персонаж. Конечно, мы помним, что сама недельная глава начинается с эпизода, когда Авраам после того, как сделал брит милу, сидит возле своего шатра, и Всевышний сделал очень-очень сильный жар, да, он, как написано, выпустил солнце из, как бы, из своего чехла, да, и очень много интересных секретов насчет этого. Но мы сразу перейдем дальше. И буквально на следующей странице мы встречаем опять Лота. Да, наверняка вы все помните такого персонажа, который все время как бы рядом с Авраамом. Да, он, сначала он жил в доме с Авраамом, потом он решил пойти с ним, потом что-то как-то вот у них дороги разошлись, да, и вот в конце главы Лех-Леха написано: «И избрал себе Лот всю окрестность Иордена, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. И Господь сказал Аврааму после отделения Лота от него: подними очи свои и посмотри с места, на котором ты теперь, к северу и к югу, и к востоку, и к западу». И так далее. И дальше он завещает нашу замечательную землю потомству твоему навеки. Да, так написано в конце главы Лех-Леха. И мы видим, что Лот решает все-таки отделиться от Авраама, и Авраам решает отделиться от Лота. И как только они отделяются друг от друга, Лот идет в свою сторону, выбирает Давка город с дом, который уже тогда был известен своей определенной политикой по отношению к милосердию, по отношению к людям. Он выбирает именно это место для поселения, и как только отделяется Лот от Авраама, Всевышний говорит, написано прямо вот дословно: «После отделения Лота от него подними очи твои», и так далее. Да? Как только он отделяется от Авраама, Всевышний завещает Эрец Исраэль потомству Авраама. Да? И Мефаршим рассказывает нам, что Лот никто иной, как наш Ецер Ара. Все то зло, которое находится в нас, которое всегда ходит за нами, всегда как бы находится, это такой, знаете, как бендот, такой как бы двоюродный брат, родной, любимый. Авраам очень его любит, он всегда его защищал. Мы помним, что он вышел на первую войну, он вышел в смертельную опасность для того, чтобы защитить его. Всегда человек как бы рядом, да, это мое родное, мой Ецер, мой родной Ецер, он есть во мне. И это не по ошибке, это не в наказание. Да? И давайте посмотрим дальше. Тут тоже очень интересные качества Лота раскрываются, да, когда уже в нашей главе ангелы приходят в дом и пытаются спасти Лота. И говорят, что оставь свой дом, бери скорее, хватай жену, хватай дочерей и быстро-быстро уходи отсюда. Когда взошла заря, ангелы поторопили Лота, говоря: встань, возьми жену твою. Дальше я прям цитирую. И он медлил, и мужики взяли за руку его, и за руку жену его, и за руку двух дочерей его по милости Господней к нему, и вывели его, и оставили его во вне города. И все равно Лот говорит: «Эй, товарищи, вы знаете, я не хочу идти туда, на гору, куда ему показали ангелы. Я предпочитаю вот в соседнем городишке, вот там отсидеться. Мне здесь очень комфортно, здесь хорошие условия, меня тут все устраивает. Давайте я посижу там». И как просто удивительно, как интересно, задором, да, красочно описывает Тора Лота, да, его качество. Когда мы понимаем, что речь идет здесь о нашем злом начале, мы просто даже вот невозможно не усмехнуться, как тонко Тора подмечает, да, когда каждый раз, когда я хочу сделать что-то новое, как в прошлый раз мы с вами говорили, помните, что человек всегда должен сомневаться в правильности того положения, в котором он находится сейчас, в правильности его дороги, он всегда должен искать новый путь. Новый путь, еще новый путь, новый, где себя улучшить, как себя улучшить. И не засиживаться на одном месте. Лех-леха. Иди, 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 ищи. Ищи себя, ищи Творца, ищи тех ближних, на которых ты можешь повлиять любовью и милосердием. У Лота другая философия. Мне здесь комфортно, мне хорошо, мне здесь неплохо кормят. Да, знаете ли вы, пожалуйста, да, вот попрошу вас не мешать. Ну, Седер, если Господь уже решил там этот город разрушить, я вот в стороночке постою. Да, и мы знаем, что случилось с женой Лота и так далее. Но почему Авраам так трепетно к нему относится? Да? Почему? Почему он молится за город с дом, за Лота? Умоляет Всевышнего все-таки как-то разрешить эту ситуацию, да, без потерь. Почему? Потому что Авраам знает, что только благодаря нашим отрицательным качествам, тем качествам, которые доставляют нам дискомфорт, мы продвигаемся. Да? Точно вот по словам предыдущего лектора, мы можем это просто вот иллюстрацию истории увидеть. И Авраам молится Всевышнему и умоляет все-таки оставить его в живых. И ради Авраама ангелы спасают Лота. И что самое интересное, если вы помните, кто вышел потом из дочерей Лота, из Лота, да, продолжение рода, мы помним эту странную историю, вышел целый народ, который называется Муав. И если кто помнит, кто у нас была женщина одна, очень-очень-очень важная женщина, муавитянка. Помните историю Рута Муавия, муавитянки Рут, которая стала прародительницей царя Давида, который Безрат Ашем, сейчас мы уже увидим его потомка в лице Машиаха, Безрат Ашем. И что же тут получается? Как может быть, что из Лота приходит к нам Машиах, Давид? Да, что-то не укладывается в голове, какая-то путаница. Как так можно? Конечно же, если прям вот Алексей Амазлек на кончике, самом кончике вилки сказать два слова, что у Всевышнего нету ошибок. Все совершенно правильно и совершенно верно. И правда, и истина, она должна лицмох минаарец, так написано, она должна вырасти, взрасти из самого низкого места на земле. Только оттуда. Пройдя все этапы исправления, приходит Машиах. Именно от того Лота, да, которого Всевышний только по просьбе Авраама решил спасти. Да? И Авраам знал тогда, что Лот – это неотъемлемая часть всего процесса. И сегодня мы с вами продолжим этот путь поиска истины, поиска правды, поиска тех потайных шкафчиков в моей душе, в которых остался еще хамец, да, еще далеко до Песаха, но как мы можем это сказать, да, те токсины, которые мешают мне жить, те вещи, которые действительно искривляют мое отражение в зеркале. И мы начнем говорить. Я сейчас, с вашего позволения, делаю демонстрацию экрана, чтобы у нас нам было более наглядно. Окей. Сейчас, секунду. Одну минуту. Окей. Начнем. Почему-то не переключается слайд. Одну секундочку. Окей. Как-то так. Одну секунду. Прощение за заминку. Не могу закрыть экран чата почему-то. Так.
Нет, чтобы они клеили. Мы видим только презентацию. Больше ничего мы не видим.
Так, а вот у меня, да, на весь экран есть окно чата и нету мышки. Так, хорошо. Сейчас и почему-то запас... Окей, ладно, я буду по памяти. По памяти вести эту презентацию. В любом случае. Итак, что говорит нам Бааль Шем Тов? О том, что такое отражение. Вообще, откуда идет этот мусаг, этот термин отражение. На иврите его принято говорить как шемец минеу, так произносить. Что такое шемец минеу? Это маленькая частичка от того самого, от чего-то того. Да? И уже забегая вперед, я скажу, что это та маленькая частичка того бревна, которого мы видим в глазу другого человека, да, именно то бревно, которое мы не замечаем в своем глазу. И это не просто такая мудрая пословица, да, это действительно эти все вещи мы видим именно в наших еврейских источниках. И Бааль Шем Тов пишет, что если человек видит что-то отрицательное в своем в окружении, в человеке, который находится рядом с ним, то может он это видеть только потому, что в нем самом есть именно эта частичка именно этого греха. То есть, что говорит Бааль Шем Тов, еще если немножко раскрыть его идею, что только потому, что в нашем сознании и подсознании находится определенная вещь, определенное качество, только поэтому мы можем видеть тоже отрицательное качество в другом человеке. Если у меня нету в сознании вот этого шаблона, этого действия, вообще понятия о этом явлении, то я не смогу его, мой мозг не сможет его проанализировать и как-то определить. Я просто не смогу его увидеть. Да? И я даже в своем блоге написала статью по поводу белой слепоты. Если вы знаете, что есть такой очень интересный эффект, который сейчас исследуется психологами, что действительно люди могут не видеть те вещи, которые видят другие люди, а просто их не видеть. Особенно это очень хорошо иллюстрируют нам дети, да, особенно младших возрастов, те дети, которые достаточно с ограниченным кругозором, есть определенные вещи, которые они не могут описать, а есть и такие, которые они в принципе не замечают и не могут их видеть. Да, поэтому, если вот на таком примере, если вы помните, Магеллан еще описывал тот случай, что индейцы, аборигены, которые встречали их шлюпки на побережье Южной Америки, они видели шлюпки, видели людей, естественно, как бы выходили на контакт, но не видели огромные парусники, которые стояли буквально за 100 метров, да, от берега. Их невозможно было не видеть, они были гигантские, но они их не видели. И только шаман смог рассмотреть, увидеть, да, что вот есть какая-то огромная гора в море, не смог это объяснить, но он смог это увидеть. И Магеллан пишет о том, что, скорее всего, сам шаман имел уже опыт нахождения в каких-то параллельных реальностях, и там он наблюдал какие-то какие-то предметы, какие-то явления, которые выходили за рамки нашего восприятия. И он научился таким образом видеть что-то за рамками моего привычного восприятия. Да? Могу привести много примеров, и как мы знаем, допустим, человеческий глаз не видит ангелов, не видит духи и так далее и тому подобное. О существовании их, понятно, нам достоверно известно, из Торы и так далее. То, что мы их не видим, как говорят мудрецы, это огромное счастье. Если бы наши глаза могли видеть все, что происходит параллельно с нами реальности, то, как говорится, ой-ва-вой. Нам было бы очень сложно справиться вообще с собой и со своей жизнью. Так. Теперь очень интересная цитата Любавического Рэбби. С вашего позволения, Мирьям, можно буквально, я постараюсь еще раз поднять презентацию, потому что я уже ее совсем не вижу. Как.
Конечно, конечно.
Так, сейчас. Странно, что я просто не вижу мышку. Такой вот интересный эффект. Да, наверное, это белая слепота. Наверное, моя мышка. Так, вот. Пока вы можете задавать вопросы.
Исходя из заявленной темы, это ситрахра. По-другому я не могу назвать.
Так, вот, я куда-то нажимаю, и презентация двигается, да? У вас видна презентация или тоже нет?
Видно.
Окей, что-то здесь странное происходит. Друзья, пока можете задавать свои вопросы, если у кого-то что-то назрело, может быть, с прошлых уроков. И попрошу также Мириам, если можно, в чате оставить там мои координаты, если у кого-то какие-то вопросы действительно о том, что мы проходим, потому что процесс интересный, познание как бы себя. Так, сейчас я вот так сделаю.
Хорошо, поняли. Такой вопрос здесь задают в чате. Если человек имеет привычку пить, и нас это раздражает.
О, отлично. Так, сейчас, секунду. Никак не могу справиться с мышкой. У меня вообще завис полностью экран. И странные звуки происходят. Так. Окей. Хотя бы нащупала кнопку. Вот. Как вам сейчас видно экран? Как-то видно экран?
Сейчас не фуллскрин, но мы видим...
Хорошо, давайте останемся на не фуллскрин, потому что я теряю мышку и поэтому не знаю, что я делаю. Окей? Согласны? Интересный вопрос. Как раз на эту тему мы будем говорить. Когда мы видим что-то в окружающих, что нас очень коробит, нам не нравится, вызывает в нас отрицательные эмоции, это самый важный знак от Всевышнего, что что-то в том, что делает этот человек, есть именно во мне. Да? И если хотите, мы сразу можем, вот иллюстрация вот именно этого вопроса. Давайте как будто возьмем вот ваш пример. Я смотрю на человека. Человек опять в очередной раз выпил. Предположим, ему пить нельзя, он портит свое здоровье, он начинает вести себя некрасиво, говорит какие-то грубые вещи. Нам приходится, допустим, быть в ближайшем окружении этого человека. И я начинаю о нем думать. Да? Какой он, все-таки ему на нас наплевать, или там, допустим, вот, неужели он не может себя сдержать, да? Какие-то мысли. Какие-то у нас приходят к нам мысли, которые начинают поднимать в нас эмоции. Или наоборот, сначала приходит эмоция злости, которая формируется потом в определенную мысль, высказывание у себя в голове. Что нам с этим делать? Вот мы увидели. Мы должны понимать, что мы видим плохое, мы видим зло в этом человеке только потому, что у нас в голове есть проектор, который сейчас проецирует кино на белой стене. на этого человека, предположим, да, можно сказать так. Только поэтому мы видим это, мы видим только то, что есть у меня здесь. Если у меня бы не было никаких отрицательных качеств, как у праведников, которые не видят зла в этом мире, они не видят, даже когда смотрят на каких-то преступников, они видят человека, они видят заблудшую душу, они видят того, кому надо помогать, они видят потенциал. Когда Авраам смотрел на Лота, он видел Давида, да? Он видел царя Давида, который выйдет из него. Окей? Теперь, если как бы прежде всего наш внутренний Лот может сказать, как это, во мне нет такого. Прежде всего, Лот сразу начнет говорить, во мне нет такого, я вообще никогда не пью, вообще на дух не переношу, а если пью, то знаю меру и так далее и тому подобное. Все верно. Ни капли я не спорю, что действительно мы умеем вести себя правильно, держать себя в руках и так далее. Если я вижу вора, это не значит, что я вор. Если я вижу, там, не знаю, войну, это не значит, что я Гитлер. Это значит, что в моей душе есть вещи, которые стоит исправлять. И эта ситуация, этот человек, который триггерит меня, сейчас показывает мне тот момент в моей душе, который Всевышний просит меня исправить. И поэтому посылает мне именно этого человека. Я скажу больше, что до тех пор, пока мы не исправим это в себе, мы не сможем избавиться от вот этой реальности, когда постоянно приходит ко мне человек. Не этот, так другой. И даже если мы из своего окружения уберем этого человека, который меня бесит, сразу же появится точно такой же, только другой. Это просто проверено. Поднимите руки, кто со мной согласен. Вроде как кажется, все, я меняю свою жизнь, я там, не знаю, ухожу, там, перестаю общаться с этим человеком и с этим, они меня все триггерят, они меня все там раздражают, ра-та-та. Окей, повернулись направо-налево, опять есть человек, который раздражает меня, вызывает во мне те же эмоции. Почему? Потому что свое качество я не проработала. И эти люди будут ходить в моей жизни постоянно, постоянно люди, ситуации, которые будут опять говорить мне, алло, пора поработать, в тебе есть что-то, что ты должна исправить, и Всевышний этого хочет. Почему он этого хочет? Потому что ты должен быть исправленным сосудом его света и передавать этот свет дальше. А твои вот эти отрицательные качества, отрицательные эмоции являются этими, знаете, бляшками на наших кровеносных сосудах, которые не дают крови подавать кислород в наше тело. Да? Теперь, очень важно, да? Как же мне найти? Вот я смотрю, например, кто-то там, не знаю, смотрю, происходит воровство. Как мне теперь понять, что это во мне? Понятно, что я никогда в жизни, допустим, не брала чужого. Ну, конечно же, я не вор, я там не злодей и так далее. Что же мне делать? И мы должны задаваться определенными вопросами, да, такими вопросами. В чем суть того, что я вижу? Я вижу воровство, например. В чем суть? Что кто-то берет не свое. И меня очень-очень сильно задевает, что кто-то берет, присваивает себе не свою вещь. Или кого-то может очень сильно триггерить то, что ему вообще на всех наплевать. Как он может брать какие-то вещи? Как же вот он оставляет этого человека без чего-то определенного? Ему на него наплевать. И именно это ему мешает. И тут пора остановиться, сделать глубокий вдох. Сказать, Лот, спасибо тебе, что ты звонишь в колокольчик. Я знаю, что ты там. Давай разбираться. Какие вопросы я должна себя спросить? Например, всегда ли я достаточно чуткий к другим, если меня триггерит очень сильно, что ему на всех наплевать? Всегда ли я чуткий к своим самым близким, к мужу, к жене, к детям? Которые пытаются, допустим, знаете, у мам, которые очень заняты, там что-то очень важное. Ты, вот я сейчас стою, делаю, ну что-то очень важное, мою посуду. Но это супер важно, да. А сзади стоит ребенок там со своим шедевром, да, и пытается, вот мама, Мама занята. Я всегда чуткая. К тем, кому я должна быть чуткая. Не знаю. Или, например, как я отношусь к ресурсам окружающих. Например, время или сон, или там средства человека. Это ресурсы окружающих. Если я опаздываю на встречу, то, в принципе, бегадоль, можно сказать, я ворую время человека, которое вернуть невозможно. И таким образом вдруг получается картина, что да, я вижу этого вора, потому что во мне это есть. И я еще не раскаялась в этом. Я продолжаю жить и опаздывать на встречи, будить громкими, там, не знаю, передвигая мебель, будить всех, кто спит рядом, например, да. Чем я отличаюсь от этого вора, которого я вижу на улице? Да ничем. Да? Это все только смена декораций. Хочу ли я взять то, что мне не принадлежит? Да? Намерение и желание, мое желание взять что-то, что не мое, это тоже качество, которое требует срочной работы над ним. Поэтому Всевышний посылает мне актеров, да, или посланников, которые меня раздражают, приводят в состояние отрицательных эмоций, и таким образом я получаю звонок, да, я получаю сигнал о том, что пора проработать этот блок. Да, и как говорил уважаемый Рав Левин, люди, когда вызывают во мне гнев, да, я гневаюсь, да, конечно же, очень здорово соблюдать правила безопасности. Но если, как бы я ни соблюдала правил безопасности, если во мне есть это отрицательное качество, оно будет приходить ко мне постоянно. Как бы я ни там сдерживала себя или училась там сейчас управлять своим гневом и так далее, это будет повторяться. Почему? Потому что во мне до сих пор есть этот корень. Корень зла, который я еще не проработала. Яэль, вы хотите что-то сказать? Так. Окей, мы вернемся сейчас на этот слайд. Раби Милюбавич очень важные вещи пишет в Парашат Ноах. Удивительные хидушим. Я надеюсь, что вам тоже будет интересно их послушать. Все события происходят с человеком только по индивидуальному проведению. И это отрицательное событие, да, так он пишет, это событие, то, что вызывает во мне отрицательные эмоции, когда я вижу в другом человеке отрицательное что-то. Не случайно, а по провидению свыше. И не создает Ашем ничего в этом мире без цели для батала. Мы не имеем права, мы не можем, это невозможно сказать, что что-то происходит случайно или для батала. Просто так. Да? Мы знаем, что даже бабочка взмахивает своими крыльями и меняет реальность на другом конце света. Ничего не происходит просто так. Я продолжаю цитату. Поэтому нельзя сказать, что это событие, то, что мы видели зло в другом, бесцельно. Просто, чтобы меня побесить. Да, вот просто Всевышний такой, знаете, с иголкой стоит и весь день мне подсылает всяких людей, которые меня бесят. Вот просто, да, у него такое хобби, да, посмотреть, как я буду беситься. Ну, это просто даже не смешно. И, конечно же, есть в этом ясная цель. Какая цель, Раби Милюбавич, что это зло находится в том, кто видит зло, и задача того, кто видел исправление себя. Да, Раби Милюбавич раскрывает тему Шемец Минеу, маленькой частицы, да, о котором говорит Бааль Шем Тов, и говорит, что это однозначно, прежде всего, когда человек видит зло в другом, или то, что другой делает грех, прежде всего, он должен посмотреть внутрь себя. Яэли, вы хотите что-то спросить? Окей. Мы пока продолжим. И про Бааль Шем Това рассказывает очень интересную вещь, что когда-то Бааль Шем Това в шаббат увидел, что один из евреев Михалель шаббат, нарушает шаббат. И для него это было просто потрясением, как он мог увидеть, как в его реальности был человек, которого он увидел, что он нарушает шаббат. И Бааль Шем Тов, понятно, сделал глубокую работу над собой, Хазар бетшува раскаялся и просил Всевышнего показать ему, в чем состоит его грех, где он нарушил шаббат или нарушил что-то. И оказалось, что в окружении Бааль Шем Това один из его габаим, людей, которые помогают ему в каких-то, знаете, административных делах, оказалось, что этот один из этих людей, он скрытый праведник, Талмид Хахам Вецадик. А этих людей называют как шаббат, да, что-то целостное, как шаббат. И он понял, что тем, что он вот просил какие-то делать, какие-то обычные дела большого праведника, тем самым это было как бы символ того, это был как бы тот же духовный корень. Не символ, естественно, в духовных мирах там это не символы, это все духовные корни. Корень того, что есть здесь нарушение чего-то святого, чего-то целостного. Да, и таким образом Бааль Шем Тов понял, что Всевышний показал ему это зло для того, чтобы он нашел как бы, мы даже не можем сказать, что это какой-то грех, да, в нашем понимании это окей, ну, ошибся человек, да, но мы знаем, что для праведника Всевышний проверяет и доделывает последние работы, самые ювелирные, знаете, просто огранка бриллианта, самые последние ограночки, чистит самые-самые-самые какие-то сориночки вот именно таким образом. Окей? Мы сейчас перейдем дальше. Опять-таки, если есть вопросы, пожалуйста, Авраам, если это вы спрашивали про человека, который выпивает и раздражает, и как вот можно его терпеть, напишите в комментариях, что вы думаете, и мы в конце урока тоже еще раз разберем, если есть еще какие-то вопросы. Давайте поговорим о том, что такое душа, наша душа, почему Всевышний должен делать всю эту игру такой сложной, придумывать каких-то, у нас в Израиле называется гуфы, шлиши, да, третий какой-то человек, который должен вмешиваться в мою жизнь, который должен меня раздражать, таким образом я буду понимать или не понимать, продолжать игнорировать то, что есть во мне и, знаете, зачищать свое окружение, да, там, от этого отвернуться, да, или гневаться, да, вот какие люди, какие же они противные, что происходит, или я там этот мир просто невозможен, невыносим. Каждому из нас очень знакомы эти моменты, когда мы действительно находимся в таком дауне, да, в депрессии, или в плохом настроении, отрицательные эмоции нами владеют. Каждому из нас это знакомо. Но мы всегда должны понимать, что это не что иное, как сигнал, как симптом того, что наша божественная душа требует кислорода. Она требует нашей работы, нашего вмешательства. И посмотрим теперь, что такое божественная душа и что такое животная душа. У нас, у каждого из нас есть много уровней духовности. Да? 5 уровней души. Мы не будем сейчас касаться каждого из них, а просто вот, так сказать, символически по стопам книги Таня, по стопам Бааль Шем Това скажем, что в каждом человеке есть божественная душа и животная душа. Так нам будет проще дальше работать с этим. Божественная душа – это наследственное достояние любого еврея, независимо от его духовного уровня. У каждого человека, в особенности у еврея, есть еще более высокая надстройка, духовная настройка, которая совершенно не зависит от того, или он раввин, или он плотник, или он пьяница, или он кто. Совершенно, да, она там есть. Это часть Творца, которая существует, часть бесконечности, часть этого света, которая существует в человеке. Как проявляется эта божественная душа? Прежде всего, мы знаем, если это часть Творца, то она такая же, как Творец. Соответственно, мы всегда будем чувствовать именно там, в тех качествах мы будем чувствовать присоединение, да, соединение с Творцом, похожесть на Творца, на те 13 качеств. Да? Это желание давать, желание влиять, желание быть, найти свое место, желание быть вот этим каналом. Хелик элока мималь мамаш. Так пишет Бааль Сефер ха-Таня. Это конкретно, реально, извините за сленг, хелик элока мамаш. Мамаш, то есть конкретно часть Всевышнего. Она всегда наполнена светом, радостью, счастьем, спокойствием и удовлетворением. Когда мы чувствуем радость, спокойствие, удовлетворение не от того, что мы купили новую машину, а от своей жизни, от себя, от настоящих плодов моих трудов, это во мне говорит Божественная Душа. Когда я ищу, кому дать, это говорит моя Божественная Душа. Рядом с ней всегда есть животная душа. И опять-таки я скажу, еще раз должна подчеркнуть этот момент, что это не ошибка, это не что-то плохое. Это такая хавила, это такая упаковка, знаете, это вот build-in. Вот так мы рождаемся, потому что у каждого и у каждой травинки есть свой смысл, и уж тем более у животной души есть четкая цель. И без этой животной души, без Лота, Авраам не может достичь того, что приходит Давид в этот мир. Никак не может. Но мы должны их с ними познакомиться. Мы должны знать, кто во мне сейчас находится и кто сейчас мной управляет. И животная душа, естественно, понятно, присутствует во всем живом мире. И животные, естественно, да, любой живой мир, да, даже частично можно сказать, что в растениях, которые так же, как и животные, так же, как человек, желают получать и накапливаться. Кто-то свет, кто-то воду, кто-то другие радости жизни, да, кто-то вкусную еду, кто-то деньги, кто-то машин, кто-то лошадей и так далее и тому подобное. Как бы мы ни наполняли свою животную душу, как бы мы ни шли на поводу у ее желаний, ее невозможно наполнить и удовлетворить. Постоянное чувство, что что-то не хватает, да. Как только у меня есть 100, у меня сразу открывается желание на 200. Как только у меня есть 200, сразу же я хочу 400. Происходит в ту же секунду. Это закон, духовный закон. Да, Дебора, если у вас вопрос, с удовольствием. Мирьям, помогите мне продолжать ждать, или будут вопросы в чате.
Рабанит Ли, я включаю и Яэль, и микрофон, и Девори сейчас, но почему-то не реагирует. Секундочку, тогда давайте вопрос. Хорошо? Можно пошире нажимали. Вопрос такой. Если у меня вызывают негодование и непонимание люди, которые убивают сейчас на войне, значит, что это во мне есть желание убивать? Так ли это?
Нужно разобраться, нужно сделать процесс чистки, процесс ясного взора. Мы сейчас с вами только занимаемся только теорией, и мы пытаемся разобраться, да, что во мне говорит, почему я вижу войну. И я должна спросить себя, понятно, как любого нормального человека, это ужасно видеть смерть, и, к сожалению, нашу семью не обошли страшные трагические события в прямом смысле этого слова. Поэтому, конечно же, мы все это понимаем, все это чувствуем и не можем оставаться безразличными. Но я должна спросить себя, что именно меня так пугает, злит, коробит, что мне именно так отвратительно, какие чувства я чувствую, что мне так страшно. Да? И оттуда, от этих ответов, я постепенно смогу понять, возможно, во мне говорит неуверенность и невера в Творца, что он руководит этим. И написано однозначно в Торе, что и в молитвах мы его называем Осе Мельхама, он делающий войны. Да? То есть, возможно, мне не хватает доверия к Творцу, который знает, что он делает. И он не делает это случайно. Это не то, что у него сломалось что-то в системе и получилась война. или что-то другое, да, мы можем брать любые трагические события, которые нас триггерят. Может быть, меня будет триггерить, допустим, насилие, что вот именно эта точка мне будет очень-очень больно и страшно. Да? Потом опять я постепенно я должна прийти, может быть, какие-то установки есть во мне, что нельзя, допустим, чтобы было насилие в мире, потому что если есть насилие в мире, это говорит о Творце, что он, например, злой. Например, да? И вот так вот постепенно мы должны дойти до самой сути. Но в любом случае, каждый человек, который видит насилие, видит войну, в его душе находится, Боже упаси, не убийца, не там кровопийца, находится внутренняя война. Находится вот неспокойствие, находятся две силы, которые противостоят друг другу. Да? Это законы. Иначе бы мы этого не видели, а если бы мы все были в исправленном состоянии, то этого бы не было. Как только мы придем все к исправленному состоянию, Ишихат, Белевихат, как один человек с одним сердцем, в эту же секунду закончится исправление всего этого мира и наступит полный рай. Да? И ни там, естественно, не будет ни голода, ни войны, ни смерти младенцев невинных, ни так далее и тому подобное. Надеюсь, что я хотя бы чуть-чуть ответила на вопрос. Если есть еще, да, можно еще один вопрос и дальше продолжим.
Сейчас не могла включить микрофон. Спрашивают, а зачем вообще тогда такая душа, животное, нам нужна?
Ой, зачем? Вот как раз мы начали урок с того, что зачем в Торе написано про Лота. Две главы подряд, Тора рассказывает нам про Лота, что вот он такой, и вот он пошел в Сдом, и там дочерей своих туда, и вот эта вся история. И ангелы ему говорят, иди уже, он говорит, нет, не пойду. Зачем? Зачем нам нужна животная душа? Потому что без этого процесса невозможно прийти к исправлению. Если у нас не будет темноты, мы никогда не узнаем, что такое свет. Никогда не узнаем. Наша реальность, наше бытие, наш мир создан дуальности. Да, Берешит, все создание начинается с буквы Бет, второй буквы алфавита. И все два, право-лево, да, есть середина, есть право-лево, есть верх-низ, есть, не знаю, мужчина и женщина, по парам, да, все всегда по парам. Также есть животная душа и есть божественная душа. Они обязательно должны быть вместе. Без того, чтобы в нашем мире не было животной души, мы никогда не проявим естественное, независимое желание сделать правильный выбор. Только животная душа дает мне возможность выбора. И я вам скажу больше, что когда будет построен третий храм и придет Машиах, то врата Гиюра, Хазара Бетшува, раскаяния будут закрыты. Почему? Почему? Вот, наконец-таки, мы все увидели, что вот он Бог, вот он Машиах, вот, оказывается, правду говорили наши мудрецы и в Торе в нашей писали. Вот, оказывается, правда была. Побежали мы скорее там делать все эти раскаяния. Но, извиняйте, окей, поздно пить боржоми. Почему? Потому что теперь мы это будем делать без выбора. А какой может быть выбор, если я, очевидно, зрею Творца? И чувствую этого каждой клеточкой своего тела. Какой тут выбор? Нету выбора. Все очевидно. Выбор я должна делать, когда полная темнота. Полная темнота. Ничего не понятно. И только свет моей божественной души, который я должна там откопать под блоками, под установками, под убеждениями, под верами некорректными и искаженными. Откопать там. И раздуть в ней, вернуть мне эту жизнь. И оттуда питаться силой и светом. И каждый день каждую секунду лейтмудет, противостоять животной душе. Пока не будет, пока мы все не придем к исправлению, каждую секунду у нас противостояние с животным, с моим началом. Я уже не говорю о процессе старости. Каждая минута приближает каждого из нас к старости и к смерти. Разрушение, полное разрушение. Я не могу с этим ничего сделать. Что бы мы ни придумывали, да, это как бы такой мир. Поэтому нам необходима животная душа. И вот сейчас как раз к этому слайду давайте посмотрим на него. Здесь можно в двух сферах рассмотреть нашу, так сказать, духовную анатомию. У нас есть тело. Тело – это футляр. Представьте себе футляр. Вокруг, или тело – это самая низкая основа. Основа, которая материально уже реализована в этом материальном мире. Трогать можем, да, можем ходить, видеть, пользоваться этим телом. Вот оно такое, руки, пальцы и так далее. Дальше, вот в этом футляре у нас есть животная душа, которая находится в моем теле. Да, и животная душа, она соединена с телом, нервной системой. Да, и очень много я пишу об этом в своих блогах, о том, что наше здоровье напрямую, это просто следствие состояния моей животной души, а состояние животной души – это следствие состояния моей божественной души. У нас есть правило, что те, кто вверху, всегда влияют как бы сверху вниз. Не тело влияет на мою божественную душу, хотя, к сожалению, действительно своими действиями мы и на божественную душу влияем, да, мы ее просто в угол запихиваем, говорят, сиди, молчи, мне тут твои молитвы, мне тут кашрут, вы вообще не в тему, да, только не знаю, что там, и так далее. Но в любом случае правило такое, что божественная душа – это то, это та розетка, которую мы, это, как бы сказать, вилка, которой мы присоединены в сеть. И только оттуда мы получаем нашу жизнь. Только оттуда. И в нашем душевном состоянии, и в нашем физическом состоянии. И в своей практике, в клинике я вижу, что человек, который, казалось бы, приходит ко мне как нутрициологу и разбирать какие-то физические свои недуги, да, там, лишний вес и так далее, да любое, да, какие-то там проблемы с ЖКТ, мы находим тот источник, хасимы, вот этой перегородки, которая не дает энергии Творца струиться там. Это все, все эти наши болезни основаны на наших блоках, на наших страхах, на нашей, там, не знаю, приступах паники, на нашей злости. Да. Ну, это все очевидно. Просто нужно открыть глаза и перестать залечивать симптомы, да, на теле. Если уже у нас есть болезнь в теле, и очень интересно об этом, опять мы возвращаемся к психосоматике, да, что мы обычно делаем? Ну вот, чтобы не болело, чем-то примазать, там, припудрить, только чтобы не болело. А что дальше происходит с моей душой, животной, а также божественной? Что там происходит? Скапливаются все эти шлаки, все эти токсины и просто оттягивают, да, ну просто взяла себе передышку на пару дней. Окей, не болит. Окей, ладно, да. Как бы доколе мы будем настолько слепо относиться к себе, к своей душе, к своему телу. Я уже продвинусь дальше. О чем расскажет мне моя душа? Как мне определить, кто во мне сейчас говорит? То, да, знаешь, может, наши слушатели думают, ну окей, мы сейчас столько теории, там, душа, не душа, божественная, не божественная. Я живу в этом мире, я завтра проснусь опять не выспавшись, детей в школу, этих в садик, мужу там приготовить, постирать, к шабату готовиться. Ужас какой-то. Как мне это все, какая разница уже? Тут я должна всем сказать, что эта работа не прекращается. Она не прекращается. Она может менять свою окраску. Есть периоды, когда я помню себя, что каждое событие, которое шло не по моему желанию, выбивало меня из колеи таким образом, что я просто не могла как бы дальше владеть собой. И работа над собой позволяет мне постепенно видеть это через призму веры. понимать, что сейчас на самом деле происходит. То, что мой ребенок размазал кетчуп на белую скатерть, это то, что я вижу, но это отражение того, что есть во мне. Эти эмоции, они дают мне возможность понять, что есть сейчас во мне. И хочу сказать по опыту своему личному, естественно, по опыту людей, с которыми мы занимаемся, реальность меняется. Отношение к реальности меняется, да, это поэтапно, да, ну и вокруг как бы мы действительно можем строить свою жизнь, мы можем, исправляя что-то внутри себя, мы можем перестать создавать в своей реальности тех людей, которые нас, так сказать, которые несут это зло, великое зло, которое нас раздражает и не дает нам жить. Да, и уже желчные, и уже все невозможное злого, и все болит, и так далее, и тому подобное. И проблемы с пищеварением, и запоры, и я не знаю что. Чего только нет. Как определить, кто сейчас мной руководит? Вот, не знаю, я встала, я делаю сэндвичи. Четверо детей, четыре коробки мне нужно сложить. Представляете, каждое утро, этот любит это тот, это нет, мама, не клади сыр, это мне нет, это, этому нет конца. Было время, когда я действительно сходила с ума. Ну просто это было просто невозможно, да, просто пережить. И благодаря вот этой внутренней работе я теперь четко могу отследить, что во мне сейчас говорит, и силой воли, силой желания прежде всего изменить, да, переключить вот в настройках, какая душа во мне должна говорить. Божественная душа всегда спрашивает, что хочет от меня сейчас Творец, когда я делаю эти четыре коробки сэндвичей. Что он от меня хочет? Какое мое призвание как матери? Делаю ли я это призвание? Как я могу исправить себя? Что я могу сделать еще лучше? Как я могу повлиять на этих своих замечательных деток, которые мне Творец дал на сохранение, эти подарки, дал их мне, чтобы я окружала их любовью и заботой? Выполняю ли я это предназначение? Или я сейчас живу по требованиям своей животной души, которая не дремлет? Что я хочу? Я хочу спать. Как мне будет удобней? А я всем, значит, коттеджи навалю, пусть они там уже как-нибудь, ну, не знаю, едят пальцами. А что мне от этого будет? Не знаю, быстрее все сделаю, пойду спать, закрою дверь, пусть сами разбираются, да? Или, а как на меня посмотрит воспитательница, которая откроет, значит, коробочку ребенка и увидит там, значит, всякие кулебяки такие красивые, там гурме, знаете, там с такой штучкой зелененькой. Или, например, почему они все так ведут по отношению ко мне? Почему они опять меня не слушаются? Это дети, я попросила то-то-то-то-то. Вот на таком совершенно простом примере каждый из нас, особенно мамы и папы, все, каждый из нас, постоянно в течение дня находит себя в таких ситуациях. Если мы будем достаточно осознанно относиться к себе, к своей душе, если у нас будет достаточно ресурса, достаточно смелости и честности перед собой и перед Творцом, перед своей божественной душой, сейчас спросить вопрос. Что хочет от меня Творец сейчас, в эту секунду? Или я задаю себе вопрос, а что хочу я? Да? И тут же я сразу понимаю, где правильный путь, а где путь, который будет вести меня к постоянному неудовлетворению собой, детьми, да, вот этому вот колесу жизни, которое, слава Богу, пусть до 120 не закончится. Я постоянно буду мучиться от этого, потому что невозможно, невозможно наполнить это море. Все реки ведут в море, а ям и номали. Не наполняется море. Это духовные законы, хотим мы этого или нет. И у нас последние 5 минут. Мы сейчас буквально последний слайд рассмотрим. Как может помочь? Как поможет мне отражение? Да? Мы помним, да, всегда должны помнить сегодняшнего, вот этого нашей сегодняшней встречи. Мы смотрим на человека, мы чувствуем, что поднимается, допустим, предположим, отрицательные эмоции. Первое, что мы должны понять, что я вижу только то, что есть во мне. Можете спорить, можете отрицать, что во мне этого нет. если мы честно начнем копаться в себе, если мы по-настоящему захотим этого, мы сразу же получим ответ. Сразу же. Наша божественная душа очень смело идет на контакт. Только пора начать с ней разговаривать. Бааль Шем Тов говорит великие вещи. Никто не видит своих недостатков, поэтому Творец создал для человека реальность отражений. Да? Никто не видит, что как я выгляжу со стороны. Ну, иногда мы там смотрим в зеркало или там в сторис, о, ничего, так выглядит нормально. Да? Но на самом деле, как я реально веду себя по отношению к другим, как смотрят на меня люди там, в те моменты, когда я не совсем смогла сдержать свой гнев. Да? Поэтому Творец создал для человека реальность отражений, посредством которых он показывает человеку вовне, открыто, вне меня. То, что у меня во мне, я не знаю, что. Он внутри меня. Он показывает вовне открыто то, что во мне скрыто, чтобы он мог это обнаружить и действовать, чтобы удалить или изменить этот недостаток. И никогда бы мы не смогли проработать свои качества, если бы мы не видели вокруг себя то отрицательное, от которого мы должны хотеть избавиться и избавляться с Божьей помощью. У нас есть, наверное, 3 минуты на один вопрос, если он таковой есть. Опять-таки приглашаю всех продолжить общение, у кого-то какие-то вопросы на моем телеграм-канале или на инстаграм-канале. Не стесняйтесь, Мирьям, если у нас есть какие-то вопросы.
Да, во-первых, обратите внимание в чат, пожалуйста, я отправила, как найти Рабанит Лею в соцсетях, о которых она сейчас сказала. Во-вторых, да, действительно есть вопрос. Вопрос такой, спрашивает одна из наших слушательниц, спрашивает, как объяснить то, когда душа ноет, и ты что-то чувствуешь, душа мается, вот так часто говорят, да, вот у меня душа страдает, а потом, оп, и что-то плохое действительно происходит.
Не совсем поняла, в чем вопрос. Как понять, в чем суть вопроса?
Вопрос буквально так и звучит. А что это значит?
Что сначала ноет душа, а потом что-то плохое происходит?
Угу.
Ну, во-первых, очень интересную тему, так сказать, иссурим, страданий мы поднимем как раз на следующей нашей встрече. Обязательно подключайтесь, чтобы понять наконец-таки, что же такое, что-то плохое происходит. Зачем для меня нужны эти иссурим? И как я должен эти страдания, это что-то плохое? Да, зачем оно мне? Это первое. Да? Пора понять, что Творец не злостный какой-то, злопамятный такой старикашка, который нас, вот ты там, не знаю, что-то не доделала, на тебе оплеуху. Вообще нет, да, вообще нет. Пора выйти просто из вот этого искаженного сознания, которое исходит из животного начала, которое путает нас и заставляет нас чувствовать страх, недоверие, да, страх перед тем, что будет. Когда ноет душа, Это значит, что она уже там, знаете, с белым флагом машет нам и говорит: «Алло, ребята, посмотрите на меня. Я хочу вам сказать, что мне нечем дышать. Пора обратиться ко мне. Освободитесь от этих установок, от этих убеждений, которые перекрывают вот этот поток жизненного света, который идет из Творца». Да? Это, конечно же, тот, кто игнорирует свою душу, которая ноет, по моему опыту, к сожалению, как бы там ни было, это приводит к телесным заболеваниям, которые мы также продолжаем игнорировать и залечивать. И, к сожалению, такого количества раковых заболеваний при такой развитой медицине — это только очередное доказательство того, что все это именно в нас. И до тех пор, пока мы будем не обращать внимания на нашу ноющую душу в должной степени, не трубить во все трубы, не обращаться к себе, к своим источникам, своему истоку, к своей божественной душе, к сожалению, медицина здесь будет абсолютно бессильна, да, и будут происходить плохие события, потому что энергия, она накапливается, да, и, конечно же, все это происходит, и есть у этого законы, да, о котором мы будем говорить на следующей встрече. Друзья мои, 9 часов ровно. Я вижу, что следующий спикер уже здесь и готов, наверное, принять эстафету. Спасибо огромное. Извините за вот технические неполадки с моим экраном. Странные вещи. Всего хорошего.